слушали, да. Значит, что я хочу сейчас вот рассказать немножко, это немного сказать вообще о книге «Бамидбар», о самой книге «Бамидбар», как она стоит по отношению, ну, как бы соотношение с другими книгами, как она соотносится и в чем ее особенность состоит. Это во-первых. А во-вторых, поговорить про то, сколько у нас на самом деле есть книг Торы. Как вы считаете, сколько у нас книг Торы есть?
5.
5. Да, это вот такой вопрос задают на Гиюре, когда уже там совсем человек плохо отвечает, так чтобы его как-то вытянуть, спрашивают, сколько книг Торы. Вот. Но очень круто было бы ответить, что не 5, а 7. Вот. А как 7 книг, то это вот я вам сегодня расскажу, как это получается. И в этом есть глубокий смысл для нас. Значит, во-первых, по поводу книги «Бамидбар» по отношению к другим книгам. Значит, вся Тора – это обращение Бога это речь Бога. Да? Но почему нужно было именно 5 книг? Потому что эта речь, она принципиально, так сказать, разная. Значит, названия книг, они тоже выражают, они выражают тоже вот это понятие речи. Значит, как называется книга вторая, Шмот, да? То есть Шмот это значит, что Бог называет евреев уже по имени. Теперь третья книга это Ваикра, воззвал. Значит, воззвал это тоже с помощью речи называют. Книга Бамидбар, если прочесть, как в Торе написано, без огласовок, то это можно прочитать как Медабер. Да? Медабер разговаривает, то есть это как бы разговор в пустыне. Значит, то есть за полной тишиной пустыни как будто скрывается какой-то разговор, речь какая-то. И, наконец, книга Дворим, ну так это просто перевод слова. То есть вот интересно заметить, что все книги. Да, и теперь первая книга Берешит, это не так явно видно, но сказано, что Баасара Маамарот Невра Олам. Это в Пиркей Авот сказано. Баасара Маамарот, то есть 10 речениями, Маамар, Невра. Невра это Нефаль, то есть построен, был построен мир, создан. Создан мир. А там, если посчитать, то там Маамарот всего 9. То есть, когда вот и сказал Бог Вайомер Элоким, да? То есть, каждый раз там говорится Вайомер Элоким. И их всего 9. А куда же 10-е делось? Так вот, считается, что слово «Берешит» — это само по себе как тоже отдельный Маамар. И, ну, это целое, так сказать, это целый урок можно на эту тему проводить. Но даже если мы не будем об этом говорить, то все равно, значит, книга Берешит, она начинается с того, что создается мир. И каждый раз там значимое слово, вот это вот «Вайомер Элоким», то есть тоже речь. Ну, это так, просто замечание. Теперь, то есть не просто, конечно, то есть это все речь Бога. Но теперь почему понадобилось эту речь разбить на 5 книг? Это что, так случайно получилось, что 5... То есть, ну, взяли там большой очень текст, взяли его, разделили на 5 книг. Ну, наверное, нет, такого случайно не бывает у евреев. Значит, у каждой книги это разное обращение Творца. То есть в Берешит, это обращение еще как будто в никуда. То есть еще собеседника нет. Вообще вся цель творения, ну, это об этом мы сейчас так подробно говорить не будем, но вы уже это не один раз, наверное, слышали, что вся цель творения, она состояла в том, то есть можно так сказать, чтобы создать собеседника. И в Берешит собеседника еще нет. То есть там идут предварительные все действия, как там есть, ну, Бог обращается, например, конечно, к Адаму, и Бог обращается к Ноху, к Аврааму даже обращается. Но это такие как бы отдельные единичные обращения. Во-первых, это обращается Бог, и никакой беседы нету. Во-вторых, это еще не тот собеседник, который в конечном счете будет создан. Да? Значит, и заканчивается на том, что вот уже мы стоим на пороге создания собеседника, то есть вот эта семья Якова. Дальше книга Шмот. Это уже обращение Бога в явном виде. То есть Бог раскрывается. Вообще мы говорим, что в нашем мире Бог скрыт, но вот книга Шмот – это откровение. Это откровение в том смысле, что Бог себя открывает. Он раскрывается в Египте, причем в совершенно явном виде. Эти казни египетские, потом процесс выхода тоже, это все чудеса, это все совершенно надматериальные явления, и явно видно. И дальше, вот начало, когда, ну, собственно, весь там путь уже по пустыне, который описывается в Шмот, там только часть книги Шмот, первая часть, она описывает путь по пустыне, а дальше там уже все время разговоры о мешкане. А, так вот, там тоже сплошные чудеса, и рассечение моря и так далее. То есть Бог раскрывается, это речь Бога, но уже направленная на собеседника будущего, на еврейский народ. Но это собеседник еще молчит. Теперь книга Ваикра. Это уже диалог начинается. Каким образом народ отвечает? Что в книге Ваикра описано? Описана храмовая служба. Описано жертвоприношение. То есть вот это вот то, что люди делают по отношению, ну, как они служат Всевышнему, вот это вот то, что они говорят Богу. А то, что с ними происходит, это то, что Бог говорит. Это до сих пор справедливо. И Бамидбар, это тоже, но это разговор как будто в идеальных условиях. А вот Бамидбар, это разговор в реальной жизни. То есть, когда уже народ идет вот по этой пустыне, и что с ним происходит, вот что делает народ, что он там творит, это опять же то, что он говорит Богу, а то, что с народом в результате этого происходит, это то, как Бог им отвечает. Можно сказать, что это как будто дорожная Тора, что эта книга Бамидбар, это модель всех галутов вообще, то есть это же галут, происходит все не в Эрец Исраэль. Ну и, наконец, Дворим – это переложение, она стоит вообще особняком, то есть это речь уже человеческая, это речь Моше. Но считается, что это тоже как бы, ну, под божественным влиянием он говорил, поэтому тоже как будто речь Бога, но она трансформирована через человека. Вот первые четыре книги – это непосредственно речь Бога, поэтому они, вы уже, конечно, уже читали не один раз, наверное, и вы помните, как это воспринимается. Книга Дворим читается совершенно иначе, правда? То есть это уже гораздо легче читается, это совсем другое ощущение у нас есть. Потому что это как будто бы говорит Моше. Ну, там есть разные мнения, как он там в состоянии Руаха Кодеши это писал, или как будто в состоянии в таком бессознательном под диктовку Бога, но не важно, это сейчас не важно, все равно это речь пропущенная через человека. Теперь можно еще сказать, что как вот еще как соотносятся книги. Значит, в книге Шмот есть три темы. Я не помню, я говорила это или нет. Может быть, у меня же уроки Гиюра, и я что-то говорю на Гиюре, и не помню, где я это сказала. Значит, в книге Шмот там как бы три линии есть. Вот начинается с истории, то есть что происходило с евреями в Египте, и потом освобождение из рабства и выход из Египта. Потом переход такой идеологически к другому, переход как бы к святости, то есть к взаимоотношению со Всевышним. Это когда пришли к горе Синай, заключение союза на горе Синай, и даже то, что они там творили с золотым тельцом. То есть это все вот взаимоотношения со Всевышним и разговоры о святости. А потом, да, это союз с Богом, а потом... ой, сейчас, одну минуточку, я просто прощения забыла. Да, подойди к 25-му дому. Извините, за книгой, я еще тут книги раздаю, продолжаю из прошлого, вот из этого заказа, который сейчас был. Да, и потом линия святости. Линия святости или служение Всевышнему, это когда разговор начинается о строительстве мешкана, указание о строительстве мешкана и сам процесс, так сказать, его строительства. Вот. Значит, но эти три линии, они вот как будто намечены. То есть история же не заканчивается на выходе из Египта. И взаимоотношения со Всевышним не заканчиваются Синайским откровением и святость. Значит, так вот, следующие три книги, Ваикра, Бамидбар и Дворим, они каждая, они являются продолжением вот этой, одной из этих трех тем. Значит, книга Бамидбар, естественно, является как продолжением чего, как вы считаете? Истории еврейского народа. То есть здесь описывается вся книга, это история кризиса. Это череда, скажем так, кризисов. Теперь, почему так? Потому что, когда евреи вышли из Египта, это вот в модели, знаете, этих родов, как беременности родов, то, что в Египте происходило, что как будто там, как будто беременность была, и народ развивался. А потом... Что с нас?
А, Валя, это не эта книжка, я не навигатор заказывала. Это не эта книга.
А, Снат, а что ты заказывала?
Масилат у меня там написано, у вас да. Это не эта книга.
Ну, значит, я... Я случайно не ту книгу взяла.
А, все, я поняла. Я сначала не поняла, я взяла Все, спасибо большое. Еще раз.
Нельзя два дела делать одновременно. Забыла телефон, может быть. Вот. Значит, смотрите, когда евреи вышли из Египта, это есть такое, ну, так говорят, что это как будто были преждевременные роды. То есть по пророчеству они должны были 400 лет в Египте находиться, а были они там на самом деле 210. Их нужно было срочно, так сказать, оттуда доставать, делать вот преждевременные роды, поскольку они очень уж сильно, так сказать, опустились на много ступеней тумы, духовной нечистоты, и если бы еще на одну ступень, то уже некого было бы, так сказать, оттуда выводить. Значит, когда ребенок рождается преждевременно, то у него могут быть всякие дополнительные проблемы. Но даже, и это вот начало сразу проявляться. Вот эти вот все недовольства, там всякие золотой телец, и то, и все. Но даже не это. Вообще, книга показывает, вот книга Бамидбар, она показывает путь выхода на свободу как для народа, и становления вообще народа, и так и для одного человека, потому что ну, на разных уровнях модель одинаковая. Так устроен мир, что это можно показать, что на разных уровнях действуют одни и те же законы. Ну, например, вот модно там говорить о каких-то каббалистических понятиях, так не знаю, кто читал книжку Рава Полонского, так он там описывает кабалы, и вот оказывается, что человек, он устроен так же, как вообще мироздание. То есть схема строения, она вот была выбрана, и она повторяется всюду одинаковая, вот эти 10 сферот, они всюду одинаковые и на уровне человека, и на уровне мироздания, и на уровне любого процесса, и на уровне любой вещи. И всюду это можно все разложить по 10 сферотам. Вот. Точно так же становление народа или становление человека. Оно проходит через кризисы. Вот в этот шаббат как раз на эту тему был разговор за столом, ну, знаете, Деврей Тора за столом в шаббатнем. И то есть там один человек утверждал, что может быть развитие, ну, такое вот просто как прямая, знаете, прямая или кривая, то есть постепенно такое нарастание. То есть идет просто как количественное увеличение. Но так не происходит. Потому что идея состоит в том, что когда мы даже видим это у ребенка, так развивается, ну, особенно наглядно это видно у ребенка. А потом это дальше продлевается и на взрослый возраст. Но, может быть, это не так наглядно видно. А у ребенка это просто расписано. Вот я учила психологию, когда на Тора учила, так там мы прямо давали, во сколько лет какой кризис происходит. Для чего этот кризис нужен? Потому что человек, ну скажем, человек, он живет, и он может, так сказать, там как-то развиваться, но потом он подходит к как бы упирается в стенку. То есть на основании его представления, его уровня развития, его концепции, которые у него есть, он не может преодолеть эту стенку. Для того, чтобы ее преодолеть, он должен сделать такой скачок, он должен подняться над стенкой. Проломить ее нельзя, он должен подняться и как бы перепрыгнуть через нее. И вот это вот таким образом осуществляется рост. Значит, поэтому совершенно естественно, что в книге Бамидбара описываются кризисы. Теперь какие кризисы? Есть такое известное высказывание мудрецов в Пиркей Авот. Сейчас я презентацию поставлю. Одну минуточку. Ладно, сейчас у нас не эта презентация. Главное, я найду ее. Значит, там сказано, что... Сейчас я прям прочитаю. Что три вещи выводят человека из этого мира. Это кина, зависть, тава, это такие страсти, как бы материальные, и гава. Гава – это гордыня. Считается, что гава, гордыня – это вообще как мать и отец всех наших плохих, отрицательных медот, качеств. То есть, когда... человек, или когда народ, он продвигается, движется, так сказать, к свободе, движется к Эрец Исраэль, вот как бы духовная Эрец Исраэль, такое понятие к своей цели, к цели своего, собственно, существования. Так вот что из него как бы лезет, что он должен преодолевать? Потому что это все есть в человеке. И от этого нужно свои качества эти очистить, нужно их преодолеть. И вот они на каких-то этапах, они вылезают, и с ними нужно справляться. Значит, вы знаете, что в книге Бамидбар там описано Хета Мераглим, это грех разведчиков. Это что? Это гава. Это развеяние, мы об этом потом будем говорить подробнее. Это гордыня. Теперь кина, это бунт Кораха, он завидовал Моше. И тава, это совращение еврейских мужчин медианскими женщинами. То есть вот эти вот три главных кризиса, они все описаны. Я сейчас цитату нашла. Раби Элазар Акапар Омер. Акина ве-тава ве-кавод. Кавод это здесь он называет... кавод это уважение, но здесь это имеется в виду гава, что сказала вы о кавод, муцин, вытаскивают, Муциен – это Адам Минаулам. То есть выводят человека из этого, как по-русски говорится, сживают человека со света. Вот. Значит, сейчас я достану презентацию. Глава Бамидбар и две главы Бамидбар и Насо, они очень красивые. То есть в них, сейчас я не буду, я когда-то об этом подробно рассказывала, что вот в главе Бамидбар, это там она начинается с того, что нужно подсчет евреев произвести. Так вот, там употребляется такое выражение, что как бы поднять голову евреев. Это значит, что этот подсчет направлен на то, чтобы каждый человек он почувствовал себя значимым. То есть это придать функцию, придать смысл того, что человек вот, принадлежит к народу. То есть значит, они там подсчитывали по коленам, значит, каждый человек, он понимал свою принадлежность к определенному колену. Дальше было дано, повеление о том, как должны стоять 12 колен вокруг мешкан. То есть мешкан уже есть, да, и как стоят. Вот нам когда-то Гена, когда мы еще встречались вместе, она сделала мне такую очень красивую картинку. Сейчас я вам ее покажу. У нее такой почерк хороший. Вот мешкан посередине. Теперь вокруг мешкана, как будто его, так сказать, охраняют со всех сторон, стоит колено Леви. Колено Леви вообще не подсчитывалось. Оно подсчитывалось потом, не со всеми коленами, отдельно. И говорилось, значит, в связи с этим, вот где стоят там сыны Мрави, сыновья Аарона, Кегата и Гершон. Гершон – это сын Маше. Значит, они стоят ближе всего, ну, потому что они работают в мешкане, они вообще их служба в мешкане. И они, значит, вот так вот окружают мешкан таким кольцом. А дальше это совершенно новое что-то вообще для народа. Они были просто толпой, правда? В Египте они вообще никем не были, даже народом в полном смысле слова они не были. Дальше, когда они вот на горе Синай, они получили уже единую, как бы, ну, такую единую идею, идеологию, вот тогда, собственно, народ становится народом. И они почувствовали свою близость, вот это, ну, известное место, что когда они подошли к горе Синай, то там рассказ начинается в единственном числе, то есть расположился Израиль. Этим Тора хочет подчеркнуть, что они были все там во время вот этого Синайского откровения, они были все как один человек вот, с единым сердцем. Ришахад, Белеф и Хад. И Бог дал им дальше цель, которая будет, что они будут Мемлехет Кааним, и Бой Кадош, и что они придут в эту страну, которую Бог им дает. То есть у них есть уже все. У них есть цель, у них есть функция, вот эти 613 заповедей, это уже народ. И вот теперь им дается система. Система дается То есть если взять вот все клетки организма, как любят делать эту модель Рафтальберг, то есть все клетки организма, ну просто их перемешать в хаосе, то это же не будет организм, да? А вот если все эти клетки распределить по системе, по органам, то вот это уже будет организм. То есть всех этих людей, которые были и уже вроде бы почувствовали себя народом, вот теперь их нужно было в систему привести. То есть сделать систему, порядок, структуру, неважно как называть. И вот это вот впервые вообще такое было, что структура была дана. Значит, стоят по три колена с четырех сторон света, и описание, подсчеты, описание начинается с Ягуда, потому что, ну, он, понятно, что он царское колено. И тут, если это внимательно рассматривать, но это сейчас не наша тема, то они стоят вообще как по своему происхождению, то есть отдельно Сомелии, отдельно Рахель, там, служанки, ну, иногда это смешивается, но во всяком случае так, как они вот готовы подчиняться друг другу, понимаете, то есть искусственного, это естественная структура, скажем так. И вот эта структура, она не только статичная, она и динамичная, то есть она задает порядок их движения. Бог говорит, что как они будут выступать в поход, что они будут, вот кто будет двигаться первый, кто второй. Понимаете, это тоже чрезвычайно важно. А какая будет функция вот у левитов, как они там несут все принадлежности мешкана, кто что несет. То есть все очень строго расписано. То есть настоящий организм, вот организм народа. Что такое организм народа? Это уже, то есть организм человека на уровне большой массы людей. Это уже как, ну, как государство, как будто, да, где все там структурировано. Вот это вот народ. И это действительно им поднимало самооценку. То есть они чувствовали себя, вот как формула такая есть, что они чувствовали себя чего-то больше. Они чувствовали, что у каждого есть место, у каждого там есть, значит, функция и так далее. И теперь это было очень красиво. Почему? Потому что они стояли под знаменами. И вообще понятие вот знамени, оно пошло от евреев тоже. Это впервые вот здесь вот появилось. Они стояли под знаменами и... Значит, шли со знаменами. И, кроме того, там описывается трубление в шафар, да? В каких случаях трубят в шафар, там как, по-разному трубят. Но в любом случае, что когда они выступают вот в поход, то тоже шафар трубит. То есть это все очень красиво, очень... как бы идеальное такое описание, правда? Теперь здесь есть еще описание Песаха Шини. Песах Шини – это отдельная тема, связанная с чувой. То есть мы тоже об этом говорили когда-то, и сейчас мы не будем об этом говорить. Но только я хотела, вот я всегда как-то думала, что ведь в пустыне... Они Песах 38 лет не праздновали. Они не приносили жертвы пасхальные. Когда они это делали, как до вступления в Эрец Исраэль. Они сделали это два раза. То есть когда, собственно говоря, когда этот Песах происходил, то есть когда это все происходило в Египте, да, на пороге их выхода. А дальше... во второй год. То есть во второй год было повеление от Всевышнего сделать Песах. И вот я думала, а для чего это надо было? если они все равно потом 38 лет не делали Песах? В чем смысл вот этого Песаха, празднования второго? Вот как вы думаете, какие у вас есть соображения? У кого есть идея? Значит, для того, чтобы это понять, нужно четко, так сказать, представить, в каком временном моменте и в какой событийном моменте мы находимся. Значит, в книге Шмот, после главы Итро, то есть это было на третий месяц после выхода из Египта, это было... Кто у нас там хулиганит и включает звук? Когда у меня презентация, я не могу вам звук отключать. Да, так вот, 3-го Сивана они подошли к горе Синай, расположились станом у горы. Бог Моше предупредил, что Бог на третий день сойдет на гору Синай, то есть 6-го Сивана. Значит, 6-го Сивана было Нисан, потом месяц Ияр, когда мы делаем Сфират Омер, да? И третий месяц – это Сиван. Так вот, в третьем месяце, 6-й день Сивана – это Маамад Ар-Синай, то есть встреча со Всевышним на Синае, и Моше поднимается на гору получать Тору. Он там находится 40 дней и 40 ночей и спускается в наш траурный день 17-го Тамуза. Что 17-го Тамуза плохое произошло? Ну, там несколько вещей произошли, но в частности... Самое вот, что заложило как бы негативный смысл этого дня. Ну, когда он в первый раз спустился, что плохое случилось?
Были разбиты скрижали.
Правильно, Шимон, правильно. Значит, он разбил скрижали первые, которые изготовил Всевышний, написал на них, и Моше их разбил. Дальше Моше увидел, когда что происходит с этим золотым тельцом, он крикнул «Мила Ашем Элай», и к нему стали левиты, и убили около 3000 человек. И Моше вот тогда им сказал, что сегодня посвятились вы для служения Богу, так как каждый показал готовность убить своего собственного сына и собственного брата по приказу Бога. То есть раньше, вы помните, что первенцы должны были служить в храме, а теперь первенцев заменили на левитов, поэтому есть вот этот обычный выкуп от первенцев. Значит, дальше Моше два раза поднимается на гору Синай, чтобы получить прощение Бога. И первый раз он спустился, ну, то есть третий раз он поднялся 1 Элуля, и поэтому и спустился уже в Йом-Кипур. Ну, пожалуйста, я прошу очень, выключайте звук. Это же запись идет, вы будете потом слушать с дефектами запись. Вот. То есть 3-го извините, нельзя отвлекаться. В Йом-Кипур, поднявшись в 1 июля, Моше спустился в Йом-Кипур. Это 40 дней будет. И поэтому вот этот период, весь месяц Элуль, это самое идеальное время для тшувы. То есть для того, чтобы попросить прощения у Всевышнего и получить это прощение. Потому что в Йом-Кипур он спустился уже с новыми скрижалями и с полным прощением. То есть сначала там еще была немножко, так сказать, заминка в том, что Бог сказал, что я с вами не пойду, не хочу вас вообще видеть, и я пошлю ангела перед вами, а сам не пойду и не буду вас вводить в страну текущую молоком и медом. Но Моше тогда сказал, что так не пойдет. Если ты не идешь, так и я не иду. И, в общем, Бог согласился, и было... полностью восстановился весь этот завет. И вот это вот, ну там еще Моше попросил Бога показать ему, как он управляет миром. Там есть такой сложный текст, глава Китиса. И вот конец 34 главы книги Шмот, этой главе Китиса, вот здесь, собственно, заканчивается эта история союза, описание союза Бога с еврейским народом, заключение союза. И потом две последние главы уже книги Шмот и вся книга Ваикра до главы Беалатха. То есть это уже первые две главы Бамидбар. Это все рассказывается про функцию народа Израиля. То есть это святость. Рассказывается о понятии вот этого мешкана, который потом будет храмом, и как он должен быть построен, и как он должен быть устроен, и как должна осуществляться там работа коэнов и левитов, то есть служение Всевышнему, жертвоприношение. И дальше вот то, что я вам сейчас рассказала уже в книге Бамидбар, рассказывается тоже фактически о функции, да, народа, то есть... Сейчас мы говорили о том, вот как они стоят, как они ходят, как они все, каким образом из них построен вот такой вот единый организм, не хаотичный, а наоборот очень упорядоченный. То есть это все рассказ о том, вот как в идеале еврейский народ должен служить Богу. Ну и замечательно. Значит, теперь я вам сейчас прочитаю здесь комментарии. Вот я смотрела комментарии. Очень я люблю Рава Шимшона Рафаэля Гирша. Он нам очень, так сказать, такой понятный. Сейчас. Глава Насо, это, вы помните, это самая длинная глава Торы вообще. Почему она самая длинная? Потому что там рассказывается 12 раз абсолютно одно и то же. Повторяется, как главы колен, ну, они называются Наси, как князья, так как они приносят эти жертвоприношения в построенный мешкан. Но в этом есть смысл свой, если захотите, потом можно будет сказать, может быть, вы об этом слышали. И вот начинается глава Бхагаватха. То есть здесь начинается рассказ о том, как евреи, которые вышли из Египта, вот как они дальше начали продвигаться. И что с ними дальше происходило. То есть начинается продолжение истории. Да? Теперь поэтому, вот я начала говорить, отвлеклась, поэтому, собственно, они и сделали Песах. То есть вот все, что я сейчас рассказывала, значит, сказать, где мы сейчас находимся. Мы находимся через год после выхода, уже есть мешкан, уже есть вся служба в мешкане, уже есть вот это вот построение, так сказать, народа и так далее. И это третий месяц, второй месяц после выхода из Египта. И теперь все, уже все сделано, дальше только нужно идти на завоевание земли Израиля. А это же была, собственно, цель выхода из Египта. Так вот, Всевышний, он как бы хотел связать опять, понимаете, много всего произошло. И вот мы сейчас, так, может быть, немножко сумбурно об этом говорили, много всего произошло, и, может быть, как-то могла замылиться вот эта вот цель главная. А цель главная была идти в землю Израиля, завоевать ее, поселиться там. И выполнять там заповеди Всевышнего, построить там храм и таким образом сделать так, ну, стать вот народом, который будет светом для других, на свет нести другим народам и, значит, в конечном счете придет Машиах. Вот это вот цель. Так надо было как будто бы вернуться, понимаете, к началу. То есть вспомнить о том, что мы вышли из Египта, и вот сейчас мы продолжаем движение к нашей цели. Поэтому сделали Песах, чтобы как будто бы вернуться опять к началу, вот к этому первому моменту, когда из Египта вышли, понимаете? Потому что прошел год, и вот много чего произошло, а надо было восстановить эту логику, так сказать, логику происходящего. Значит, вот поэтому я там рассказывала про Песах Шени. Вот. Значит, в главе Бхагаватха здесь еще рассказывается в начале о том, как Аарон... То есть еще вот... Немножечко продолжается вот эта вся структура идеальная, то есть как Аарон там будет минору зажигать, и как левиты будут освещаться для служения. И вот рассказывается про Песах Шени, и еще рассказывается очень интересно про облако. Вот это вот, они называются облака славы или там по-всякому. Или называются столб огненный, там ночью, и столб облачный днем. И есть, ну, такое простое объяснение, что этот столб, что он нужен был, потому что там в пустыне просто невозможно было бы не то что 40 лет просуществовать. Моя подруга, которая там заблудилась в пустыне, причем еще не в самое даже жаркое время, так их эвакуировали, и потом они в больнице лежали. Значит, и было вот этот вот облачный столб, который шел перед ними, И, собственно, и как будто был такой, знаете, передвижной кондиционер. И защищал их от зной. Но на самом деле у этого облачного столпа была очень важная цель воспитательная. Вот как Рав Гирш пишет, что облако представляло собой, если можно так выразиться, пастушеский посох, при помощи которого Бог, пастырь Израиля, ну вот вел это свое как бы стадо, и сообщал свою волю ведомому им народу. Значит, там описывается в тексте, сейчас, начиная с 17 стиха 9 главы, не 17, а с 15. «И в день, когда был установлен мешкан, облако покрыло мешкан, и так было всегда. Облако покрывало, я пропускаю немножко, облако покрывало его, а зарево там было ночью. И только когда облако поднималось от шатра, сыны Израиля отправлялись в путь. А в месте, где облако опускалось, сыны Израиля располагали стан. По слову Бога отправлялись сыны Израиля в путь, и по слову Бога располагали стан. Все дни...» Вот эти какое-то длинное такое описание, и 10 раз одно и то же повторяется. Для чего? Все дни, пока облако покоилось над мешканом, они стояли станом. Даже когда облако задерживалось над мешканом много дней, соблюдали сыны Израиля то, что Бог указал им, и не трогались в путь. Иногда случалось, что облако оставалось над мешканом всего несколько дней. По слову Бога они располагали станом, и по слову Бога трогались. И также иногда случалось, что облако оставалось только с вечера до утра. То есть, представляете, пришли, разбили стан, и вдруг утром облако поднялось, и они пошли. И они отправлялись в путь. Или бывало два дня, или месяц, или год. А там был еще период, когда они вообще там много лет стояли в одном месте. Когда облако оставалось над мешканом долгое время и покоилось над ним, сыны Израиля стояли станом и не трогались в путь. Когда оно поднималось, они отправлялись в путь. Ну, по слову Бога, значит, располагались. То, что было дано им Богом для соблюдения, они соблюдали по слову Бога через Моше. То есть для чего вот это вот так подробно это описывается и много раз повторяется, что вот они делали именно так, как им это облако говорило, а облако было абсолютно непредсказуемое. То есть что получалось? То есть нам рассказывается здесь, что воля и цель руководства Всевышнего действительно казалась иногда, то есть казалось совершенно непредсказуемой тем, кого она вела. Временами им приходилось подолгу стоять на одном месте, временами им разрешалось отдыхать всего несколько дней, а иногда всего одну ночь. А потом были периоды, когда они стояли месяц и год. И Рамбан, это великий комментатор Торы с каббалистическим таким основанием, отмечает, что поскольку им никогда заранее не давали знать, как долго будет длиться отдых. Иной раз случалось, что они, сделав все приготовления для длительной стоянки, находили себя вынужденными спустя несколько часов выдергивать колья и возобновлять свой поход. И что это было? Такое, что это утонченное такое издевательство? Нет. Это была школа наших скитаний по пустыне, в которой мы должны были научиться раз и навсегда следовать божественному руководству с преданностью и доверием, вне зависимости от того, сколь непонятным оно может нам казаться. Ну, значит, все, что я прочитала, это понятно, что это совершенно непонятно, да? Совершенно непонятно, какое основание вот у этих периодов. И непредсказуемо. Это так же, как с маном, между прочим. Ман – это второе, так сказать, второй предмет этой школы, которую они проходили. Ман выпадал каждый день, но никто не сказал, он выпадал на один день, порция. И никто не сказал, что завтра он опять выпадет. То есть единственное, что и чему это учило, евреев это учило доверять Богу, что Бог позаботится о твоей пище завтра. Понимаете? Вот я говорила, по-моему, здесь вам, что я прошла вот эту вот школу, я так рада, что я ее прошла, когда мы только приехали. Я была больная, не работала, и это долго продолжалось, я 2 года не работала. И у нас было часто такое состояние, что я вот сегодня вечером, я не знала, на что я завтра вообще буду покупать продукты. То есть у меня вообще ничего не было. И вы знаете, и вот меня как-то воспитали, что каким-то образом откуда-то что-то появлялось. То есть мы никогда не голодали, и наоборот, мы нормально жили. И я вот как-то, я тогда вообще была очень далека от Торы, вот, очень... Но каким-то образом, знаете, в меня вошла вот эта вот уверенность, такой подход, что вот надо полагаться как бы на того, кто нами управляет, что он об этом позаботится. Что я не виновата, как бы, что такая ситуация, но я делаю, что могу, но когда... Нет, так значит, он позаботится. И вот евреев этому учили. Знаете, они же ничего этого вообще... Это мы такие сейчас умные, нам лекции читают, понимаете, а откуда у них это было? Вот. То есть в тот период им нужно было научиться с неизменной радостью и весельем исполнять то, что требует Бог, быть постоянно счастливыми под его пастырским посохом, находить удовлетворение в своем испытанном преданном повиновении и быть готовыми подчинить свои жизненные планы Богу. Вот. Значит, дальше идет очень красивое описание шафара, то, что я вам говорила, это 10 глава, как они там по трублению отправлялись в путь, и как-то шафар трубил, когда каждая вот из этих 3 колен начинала свое движение, и в каких других случаях шафар трубил и так далее. И вот. Значит, теперь мы приходим к... Значит, до сих пор это все была статика. Начиная от прихода к горе Синай, была сплошная статика. Стояли у горы Синай до 2-го года, 2-го месяца, 20-й день. И вот на второй год... Я хочу, чтобы вы хорошо себе представляли вот эти вот временные и событийные картины. Значит, у них уже есть мешкан, у них есть все законы, построения, все знают, все красиво, все гордые и так далее. И вот на второй год, во второй месяц, на 20-й день месяца поднялось облако от мешкана. Тогда сыны Израиля отправились переходами из пустыни Синай и остановилось облако в пустыне Паран. Это был первый раз, когда они отправились в путь в соответствии с порядком, указанным Богом через Моше. Знамя стана сынов Иуды двигалось первым по их ополчению. Видите, как называется? Еще все-таки горло не в порядке. Это называется ополчение. Они двигались как будто воинским порядком. Представляете, как вообще они себя должны были чувствовать? вот над своим ополчением. Да, так там одно знамя на три колена. Знамя стана Иуды двигалось первым, и, значит, над еще двумя коленами, а потом следующее, в общем, я не буду это все читать. Вот таков походный порядок сынов Израиля по их ополчениям, так они отправлялись в путь. И здесь разговор Моше с Итро происходит, что Моше его приглашает пойти, а Итро отказывается. И говорит, что я пойду на свою родину, но там, видимо, буду их учить. Здесь, кстати, очень тоже интересное вот это описание, что вот как Рав Тальберг говорил, что вот как важно человеку дать цель. Знаете, вот так же, как при подсчете, и так же, как при расположении в порядке народу была дана, каждому человеку была дана как бы его функция, то есть вот, где он находится, как он идет, как он будет, наверное, там уже при завоевании земли Израиля, как он будет в войске, понимаете, то есть это совсем уже не толпа, это организм. Точно так же вот Моше на уровне одного человека, он говорит Итро. Итро сказал Моше, значит, тестю своему, мы направляемся к месту, о котором Бог сказал, я дам его вам. Пожалуйста, пойдем с нами, и мы отплатим тебе добром. Ну, то есть, там Моше ему пообещал даже надел земли, потому что Бог будет нам давать добро и тебе, значит, соответственно. Но сказал он ему, не пойду, лучше я пойду в свою землю и на свою родину. А Моше ему говорит, пожалуйста, не оставляй нас, я прошу об этом, потому что ты хорошо знаком с местами наших стоянок в пустыне и мог бы служить нам глазами. Если ты пойдешь с нами, то добро, которое Бог сделает нам, мы сделаем тебе. И, понимаете, это же смешно. Они шли по указанию этого облака. То есть где облако опускалось, там они останавливались. Облачный этот столб, он двигался, и они двигались вместе с ним. Что им это было, глаза Итро? Но что Моше хотел сделать? Он хотел придать Итро смысл. Понимаете, что какую важную функцию он будет иметь вот при, так сказать, этом походе, как он необходим просто. Ну, Итро на это тоже не купился, потому что у него была другая функция. Он сам себе поставил другую цель, он должен был воспитать там медианский народ. В общем, он пошел домой. Вот. Да, и вот теперь, значит, я вам показываю. И так мы дошли таким образом. Это все 10 глава. Мы дошли до 34 стиха, который говорит, облако Бога было над ними днем, когда они трогались со стоянки. Вот. А дальше один из моих любимых стихов, где говорится то, что мы поем, когда вынимают Тору, вынули уже Тору, и Тору несут к Баме. И при этом вот очень красиво поют. Сейчас я вам покажу эту презентацию. Вот. Значит, дальше стоит такой странный значок. Стоит э, написано «нун афуха». «Нун афуха» — это как будто перевернутая буква «нун». Вот видите, вот эта буква «нун», это буква «нун» похожа, но она как будто перевернута. Это в Торе написано здесь. Значит, «нун афуха». И здесь написано дальше. «Вэйи бен Саарон, вайомер Маше, кума данай, вэйяфуцу, ой вэха, вэйяносу масанеха, мепанеха». А дальше там у Бенухо, Йомар, Шува Аданай, Ревевот, Альфей, Исраэль. И дальше стоит опять нун перевернутая. Что это такое? Значит, если перевести, то давайте прочитаем. Вэйи бенсуа Аарон. И было. Нсуа – это Несия, да? И было предвижение. Арон – это Арон Кодеш, этого Ковчега Завета. Вайомер Маше. Говорил Маше. И что он говорил? Кума Адонай. Встань, Бог. Вэйяфуцу ойвеха. Оев – это враг. А что такое яфуцу? Лена пец – это разбивать вдребезги, а леофиц – это распространять. Ну, разбить вдребезги, понятно, что это связано с каким-то, если вы эфили, сделать так, чтобы что-то разбилось, ну, распространилось. Оно тоже как будто в частичках будет. Вот это вот... Официо, это часто пишется, когда какой-то пост ставят, и человек там думает, что этот пост очень важный, и там пишется вот этот глагол, что распространите, распространите. И отсюда тфуца, это тираж, и это рассеяние, распространение. И есть в Иерусалиме бейта тфуцот, это музей диаспоры. Диаспора, это значит, что тфуцот, то есть евреи, что они рассеяны, распространены по всему миру. Ну, еще муфац – это рассеянный, распространяемый. И отсюда и то, что мы имели вот сейчас на войне, все время писалось в телевизоре. Лефацец, когда пели, одна буква повторяется, то часто вав возникает. Ну, почти всегда вот возникает вав. Например, как ляхагог. Это ну, праздновать, да? Значит, лефоцец – это взрывать. Отсюда от пеля существительное пицуц – взрыв. Взрываться – лейтпоцец. Леофциц – это бомбить, и цаца – бомба. Ну, в общем, короче говоря, вот это все связано с... То есть враги как бы рассеются вот в мелкие кусочки превратятся. Вэйяфуцу ойвеха. Саарон, Вайкумаданай, Вайяфуцу ойвеха, Вайянусу месанеха. Месанеха это происходит от слова сина, то есть те, кто тебя ненавидят, ненавистники твои. А янусу это ланус, это убегать, это такое книжное слово. Минуса это бегство. И манос – это как такое выражение, ну, красивое, высокого иврита, не избежать чего-то, то есть не убежать. И в Адон-Алам есть такой стих «Вэгу неси уманос ли». И он мое знамя и мое прибежище, то есть туда, куда я убегаю ну, там, от врагов, для того, чтобы спастись. Это Адон-Алам. Вот, и сейчас вторую презентацию вам покажу. Да, там еще употребляется слово «рывава». Это, ну, такое как бы условное название 10 000. Вот в 91-м псалме, который мы читаем при всяких опасностях, там говорится «Еполь мецетха элев урывава миминеха». То есть упадет от тебя справа там, 1000 и 10 000 слева. Ну, это ойев и соне, ненавистник, так, и все. А, значит, теперь давайте поговорим о том, что это такое. Что это за эти скобочки с нун перевернутым, и почему... Да, и что дальше после них идет? А дальше после них идет, как будто, знаете, вот разительный контраст. Такое впечатление, что они отделяют вот что-то идеальное от неидеального. Значит, то есть в скобках написано было, когда ковчег отправлялся в путь, Моше говорил: «Встань, о Бог, и рассеются твои враги, и побегут от твоего лица ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Бог, к несметным тысячам Израиля». Ну, сейчас мы поговорим об этих двух фразах. Но дальше, после этого, идет 11, заканчивается 10 глава. И 11 глава начинается совершенно другой тон. Говорится: «Но народ как бы оплакивал сам себя, и было это злом в ушах Бога, и Бог услышал, его гнев воспылал, и запылал гнев среди них, поглотив край стана, народ возопил к Моше, Моше помолился, там огонь утих, сброд, который они приняли в свою среду, предался своим вожделениям, и стали плакать, кто накормит нас мясом». И вот тут вот, что манном опротивил этот гадкий ман, и уже видеть мы его не можем, ну и так далее, и так далее. Значит, то есть, что здесь говорится? Значит, до сих пор была книга «Ваикра», где описывалось идеальное служение, идеальное построение мешкана и идеальное служение в мешкане. Дальше первые две главы книги «Бамидбар» описывалась идеальная структура народа, которому придана функция построения, стояния, движения, как идеально они там учатся Всевышнему доверять с помощью облака, с помощью маны и так далее. Потом в 11 главе такой резкий переход, что вот они пошли и начались эти странствия по пустыне, и что из них начало, так сказать, ну вот выходить, то есть какие у них начались там претензии, как они недовольны были, чем недовольны, у них условия были просто идеальные, причем во всех отношениях, и психологические тоже. И они идут к цели, казалось бы, и они идут уже гордо, подняв голову под знаменами, там, воинским порядком, и их ведет сам Бог, и им не жарко, и не холодно, и не темно, и не светло, и светло. И ман этот... был, вот тут описывается, что он мог принимать разный вкус. И вот все равно не так и не сяк, и потом начинаются вот эти вот три рассказа про три главные проблемы с медот, с качествами. Значит, получается, что есть как бы идеальная структура и есть реальная жизнь. Но как сделать так, что в результате вот этой реальной жизни, что как все-таки прийти к цели, которую Бог поставил? И вот здесь вот об этом говорит вот эта вот вставочка. Эта вставка, значит, она очень странная, которая между эти две перевернутые нун, они как будто скобки. Вот вы заметили, да? Они выглядят как скобки. Они... О чем они говорят? Сейчас я вам еще раз прочту. Здесь говорится, и было, когда ковчег отправлялся в путь, то есть уже мы знаем, как они в путь отправлялись, облако поднималось, да? Совершенно никто не знал, когда оно поднимется, и Моше, наверное, не знал. Облако поднималось. И дальше, значит, начиналось движение такое организованное. От Моше ничего не зависело. И вдруг что он говорит? Он говорит, кума данай, то есть встань, Бог, и двигайся. То есть получалось, что, сейчас я вам прочитаю, это у Рава Гирша очень красиво написано, когда ковчег начинал движение, Моше как будто бы приглашал его двинуться вперед. То есть как будто бы он сам говорил, вот ты встань, Бог, а Бог уже встал, а Моше ему говорит, я ты встань. А когда ковчег останавливался, то Моше призывал его остановиться. То есть мы знаем, что двигаясь и останавливаясь, ковчег действовал не по повелению Моше. Тем не менее, Моше участвовал в обоих процессах, выражая приглашение от своего имени, как если бы то, что уже произошло, фактически еще не произошло. В таком случае очевидно, что вот это вот эти фразы, которые говорил Моше, и это приглашение к Богу встать или же остановиться, есть выражение высочайшей, полнейшей, совершеннейшей, радостной покорности воле Бога, при которой каждое изъявление божественной воли приветствуется как свое собственное. Вы понимаете, то есть Моше фактически выражал, вот уже Бог изъявил свою волю, что надо встать и идти. А Моше ощущает, что это вот то, что ему сказали, что он сам это хочет, что он тоже это Богу говорит, что встань и пойдем. Понимаете, то есть у него вот это вот было совершенно полное такое единение с божественной волей, когда божественная воля становилась его волей. Вот это вот ответ на вопрос, что как можно сказать, что евреи стали свободные, это у нас Шавуот называется, то есть, извините, Песах называется Зман Харуты, но время нашей свободы, когда они попали, вроде бы как стали рабами Бога, да? А как же они стали свободными? А вот так в идеале они должны были стать свободными. И многие стали, потому что тогда все-таки поколение, хоть мы говорим, что они там ныли и бунтовали, и то, и все делали, но это поколение было высочайшего уровня. Так вот, они были свободными, потому что они волю Бога, они учились воспринимать как свою собственную. И вот в этом состоит свобода. Понимаете? И это то, чему Всевышний их учил. И вот что пишет. Равгирш. То есть воля Моше совершеннейшим образом гармонировала с волей Бога. И отсутствие этого качества, то есть, а дальше во всей истории народа, это отсутствие этого качества, вот этой гармонии воли Бога и воли народа, оно, к сожалению, мы знаем уже историю, оно отсутствует. И сейчас то, что мы видим, это тоже нельзя сказать, что прямо народ действует в гармонии с волей Бога, правда? Как покажут дальнейшие события, это самоотверженная, предельная покорность воле Бога и полное отождествление с ней находятся в вопиющем контрасте с настроением и позицией, которые все еще были характерны для современников Моше. Вот. И которая не будет характерна для народа в целом до конца дней. То есть, видите, Рав Гирш, он жил там сколько, 200 или 300 лет назад, и, как он и знал, и от которой зависит достижение цели всей истории. То есть история может, цель, которую Бог поставил перед миром, когда он создавал, это цель, когда человек придет в своих желаниях к гармонии с волей Бога. То есть вот это вот цель истории. И когда это осуществится, так тогда цель истории будет достигнута. Но сейчас, честно говоря, нам даже трудно представить себе, как это осуществится. И от которой, да, задачи, которые достижение всей цели всей истории, то есть задачи, основы решения которой являются Израиль и его закон. Отсутствие этого качества в народе привело к резкому повороту в истории Израиля, наводя на мысль о том, что именно этим словам Моше, запечатленным здесь для нас в письменном виде, предназначалось служить разделительной вставкой между двумя разительно отличающимися друг от друга книгами еврейской истории. То есть книги еврейской истории, я бы сказала, ну как в кавычках. То есть мы, еще раз повторю, что вся книга, вторая половина книги Шмот, книга Ваикра и книга начала, первые две главы с половиной, Бамидбар, это все идеальные описание идеальной системы, вот, в которой, так сказать, должен жить и работать еврейский народ. А дальше пойдет описание жизни, что народ из этого как бы сделал. Знаете, и вся оставшаяся книга Бамидбар, и, ну, Дворим не будем трогать, и дальше Танах. Танах вообще иногда читаешь и думаешь, боже мой, какой ужас. Понимаете? А сейчас тем более. Так вот, вот эта вот вставочка, это разделение между идеальным и реальным, материальным. И идея этой вставки сказать, что нужно сделать, чтобы прийти опять к идеалу. Сейчас я сделаю, мы заканчиваем уже, я сделаю сейчас еще одну презентацию. Что сказано в Пирке Авот? Он там говорится раньше про Рабана Гамлиэля. Гу, Рабан Гамлиэль, Бношель Раби Йегуда, сын Раби Йегуды, Анаси. Йегуда Анаси. Айя-Омер. Айя-Омер, это, знаете, когда часто что-то повторяется. Он часто повторял. Асе рецоно ки рцонха. То есть делай его волю, исполняй его волю, рецоно, это его Бога волю, как кирцонха, как свою собственную волю. Гдей ше ясе рецонха ки рецоно. Для того, чтобы он делал, исполнял твою волю как свою. Знаете, в Пиркей Авот, это наш мусар, нас учат мудрецы, что нужно исполнять его волю как свою собственную. Вот это вот залог, так сказать, залог и с одной стороны нашего счастья, в том смысле, что мы чувствуем себя свободными, и с другой стороны нашего счастья в том смысле, что тогда и Всевышний нашу волю исполняет. Знаете, то есть там хорошо живется в нашей стране и так далее. И последнее я уже не буду сейчас. То есть на эту тему много говорится. Конечно, этому надо учиться. И наши книги Мусар и Тора нас этому учат. Но вот в Торе это, видите, часто сказано, как вот в данном случае, это сказано в неявном виде. Да, так получается, что как будто бы заканчивается вот маленькая такая книга, получается, 2,5 главы берется из Бамидбар, и все, это книга идеалов, заканчивается. Потом идет совсем маленькая книга, которая нас учит тому, как достичь этого идеала. А потом идет книга реальная, да? И получается, что вместо одной книги Бамидбар есть как будто 3 книги. И тогда получается, что у нас не 5 книг Торы, а 7. И Вот это деление, вот это я хотела вам рассказать, но не в том смысле, что такой курьез, как бы, а в том, чтобы как-то передать вот эту вот идею. И сейчас это для нас невероятно актуально. И каждый, в общем, может подумать, как каждый человек может учиться этому. А это реально. Раз написано в Торе, что так надо делать, значит, это реально для человека. Вот, все. Все. Если кто-то хочет что-то сказать, хотела прочитать еще про Елидата Дарот, то, что называется, про спуск как бы уровня поколения. Но сейчас, наверное, не будем уже. Вот видите, то есть вот я сейчас прочитаю заключение. Следовательно, стих 34 отмечает один из самых важных этапов. Поистине поворотную точку в еврейской истории. Значительную настолько, что, по мнению мудрецов, это 34 стих главы 10 считается заключительным стихом одной из книг Торы. Вот то, что мы сказали, 2,5 главы книги Бамидбар. Следующая, 11 глава, считается началом новой книги. А стоящие между ними 2 стиха, 35 и 36 главы 10, составляют, по мнению мудрецов, отдельную книгу. Ну, потому что на эту тему можно говорить очень много. И написаны целые книги. Да? Также и по этой причине эти 2 стиха помещены в тексте между 2 перевернутыми буквами «нун», которые, очевидно, соответствуют современным спускам. Следовательно, существует фактически не пять, а семь книг Моше. Это написано в Талмуде в трактате «Шаббат» и в трактате «Мишна Йодбайн». Ну вот, теперь уже все.